Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Плетнев, руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, дорогой отец Максим.
Добрый вечер. Здравствуйте. Бог да благословит всех нас.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи – «Духовные основы алкоголизма и наркомании». Но, казалось бы, здесь хочется поставить такое духовное основы борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Но нет, именно так и звучит тема. Духовные основы алкоголизма и наркомании, тем более, что постом эта тема особенно важна и интересна, к сожалению, а может быть, к счастью, для очень многих людей. Для тех людей, кто избавился уже или избавляется от этого греха, это радостно. А для тех, кто только впервые сталкивается с этой проблемой или оценивает себя в этой проблеме, наверное, это очень тяжело. Во всяком случае, мы очень ждем вашего участия в нашей передаче. Для того, чтобы связаться с нами и принять участие в ней, можно набрать телефон в нашей петербургской студии. Код города 812, телефон 677-62-44. Будем очень признательны за ваши вопросы. И я так думаю, что если вы сумеете рассказать о своей проблеме, о своей беде, то, может быть, сегодня прозвучат какие-то очень обнадеживающие и реальные ответы на ваши вопросы. Дорогой отец Максим, когда мы говорим о постом, о основах духовных алкоголизма и наркомании, то здесь возникает масса вопросов, потому что хочется и преодолеть, и понять, и вместе с этим возникают вопросы о том, что же вообще делать человеку, если он пока еще не столь много внимания уделяет своей личности, потому что все-таки личность в православном мышлении это далеко не последнее место. Хотя вот давайте поговорим об этом. Итак, вопрос такой. Алкоголизм и наркомания – это проблема не только общества, но прежде всего общество это состоит из людей, конкретных людей. И что значит вот эта духовная основа? Я скажу так, духовная основа греха в нашем случае алкоголизм и наркомания.
Спасибо за вопрос. И прежде всего хотел бы всех поздравить вот с первой недели поста. Удивительное время, удивительный период. И только что окончился канон Андрея Крицкого, великий покаянный канон. Все мы были на этом богослужении, молились. И такие ценные дни, они бывают только раз в году. Но вот это первая неделя поста. И начинается она с чина прощения. Вот такое уже великопостное богослужение самого поста. И дальше вот как такой холодный душ, и в то же время уже это такое преддверие обновления нашей жизни. И, конечно же, вот этот покаянный канон – это, по сути, как такая энциклопедия по грехам, энциклопедия вот такого падения человеческой природы – разрушение человеческой природы и также восстание человека, покаяние, да, восстание через покаяние, через слезное обращение к Богу о спасении и о помощи. Ну и, конечно, когда мы говорим о таких страшных явлениях нашей жизни, как страсти винопития или наркомании, то, конечно же, мы здесь видим уже человек находится в состоянии такого глубокого падения. И тоже наши взаимоотношения с грехом бывают разные. Но вот когда страсть, скажем, когда медики могут ставить диагноз химической зависимости, тогда священники могут ставить диагноз, что у человека вот в его сердце живет порок. Да, не просто страсть уже, а порок, глубокий порок. И, конечно, он характеризуется чем? Такой внутренней тьмой. Да? Что такое грех? Ведь грех – это последствия преступления первых людей, преступления воли Божией, и это отказ от Бога, это и бунт против Бога, это и безбожие. И следствие греха является смерть и, по сути, зло в этом мире. И вот это очень близкие понятия – грех, смерть и зло. И когда человек творит грех, то вот тьма его начинает наполнять, и его наполняет смерть, по сути. И смерть не физическая, не смерть тела, хотя когда человек творит грехи, особенно вот эти страсти, да, о которых мы говорим, то там и тело разрушается очень активно. Но прежде всего разрушается душа. И вот душа, наполненная злом, наполненная, по сути, смертью, это страшное явление. И Господь нам дает как раз сейчас в это время, во время поста, вот возможность изменить себя, да, возможность восстать из рва погибели, не побоюсь таких громких слов, обратиться к Богу слезно, в покаянии, о помощи, о избавлении, о просвещении от этой тьмы и действительно начать делать какие-то шаги к внутреннему изменению и к началу другой жизни. И в каком-то смысле пост, знаете, такая возможность начать с нового листа. Да вроде бы, казалось бы, таинство покаяния, оно же есть и так всегда. И в каждую минуту человек может обратиться к Богу в покаянии. Для этого не обязательно войти в церковь. Ведь можно в любом месте своей жизни остановиться пред Богом, да, вознести молитвы и начать свое изменение. Но для нас, людей, нужен какой-то вот отчет, какой-то, да, какую-то черту провести, помочь нам, да, сконцентрироваться, собраться внутренне. Вот как раз Господь нам дает эту возможность во время поста для такого внутреннего рывка и изменения. И уже отвечая на ваш вопрос о том вот личностном таком, да, изменении, ну вот уже мы как бы об этой теме говорим, что действительно погружение в грех, к сожалению, ведь затрагивает не только вот какую-то одну страсть, а это общее такое разрушение человека. И человек разрушается, он же не просто там пьет, например, или употребляет наркотики. К сожалению, творя один грех, да, все взаимосвязано. Он, ну, начинает употреблять тоже взаимосвязи с другими грехами. Это бывает как снежная лавина. Начинается с какого-то маленького, да, там, или снежный ком. Да, вот он катится, катится, и все больше и больше. Одна страсть, другая страсть, и человек уже себя и не узнает. Он настолько может внутренне меняться, что и родственники его перестают узнавать и действительно начинают говорить, что это уже какой-то другой человек рядом с ними. Вот так бывает печально действие греха в нашей жизни. И как раз-таки есть разные страсти. Вот эти страсти винопития и наркомания, они как раз-таки страсти, которые часто трудно скрыть. Вот бывает там, например, страсть сребролюбие, и человек может ее как-то скрывать, да, там как-то, ну, она может и не проявляться, да, так ярко, да, но вот подвержен этой страсти, пока вот нету рядом презренного металла, ну, человек может и не проявляться. А вот эти страсти, они прямо бывают и на лице написаны, и, ну, вот мы действительно порой и видим людей, да, вот можем узнавать, вот этот человек, да, там выпивает, у него прям вот печать уже такая некоторая, да, это не только печать физического состояния, но и печать вот внутреннего духовного состояния, такая печальная отметина.
Знаете, какой вопрос есть? Вот нам же иногда кажется, что, в общем, в принципе, само слово и само понятие «грех» мы отделяем от спасения, от Бога. Мы его выделяем и, как бы сказать, нивелируем его. Потому что мы не связываем понятие грех с моим отношением с Богом. То есть я что имею в виду? Я все, каждый раз, когда там, обращаюсь к Господу, я, как бы сказать, грех свой, ну, несколько так, ну, как бы сказать, не выставляю на показ, вот как, вот что со мной происходит, Господи, помоги, а наоборот. В общем, ну, я такой обычный человек. Ну, осуждаю, ну, там горжусь. Ну, так, ну, в общем, в принципе, я такой, очень, в принципе, очень хороший человек. Но если этот вот грех, который во мне существует, и он воспитывается во мне, и если я его не обращаю на него внимания, он может тот же таким же образом, как снежный ком, все время расти, и я могу его, в принципе, уже и не замечать, потому что я уже привыкаю к нему. Можно ли привыкнуть к греху и не замечать тех изменений, которые во мне есть, если я алкоголик и если я наркоман?
Ну, если наркоман, алкоголик, конечно, трудно не замечать. Как раз-таки...
Ну, я сам могу не замечать своего.
В этом смысле эти люди, они близки к такому вот состоянию, к какому? К состоянию погибели и явной погибели. И часто действительно они обращаются за помощью, потому что им нужна помощь. И это их плюс от других грешников, потому что им нужен спаситель. То есть они вот... Бывает, конечно, стадия, когда можно себя обманывать, но они порой доходят до такой стадии, что уже обманывать себя невозможно.
Вот мы сейчас на этом остановимся, потому что потом поговорим, что делать дальше. Но у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Вы меня слышите?
Да, как вас зовут?
Меня зовут Елена, я из Ставропольского края. Вот скажите, я вот по теме звоню. Вот смотрите, пьянство, алкоголизм. Вот сколько я знаю баптистов, адвентистов там, у них же, посмотрите как, у них не пьют, не курят, матом не ругаются, не говоря уже о наркомании. У них что, сильнее вера в них или жестче относятся к прихожанам? У нас на Пасху за неделю затариваются водкой, вином тащат. У баптистов конфеты несут. Почему у них что? Неужели мы не можем так относиться к себе? Вот мы верующие, да, в такую церковь входим, вот, Христа. А у них почему-то... Я даже знаю одного парня, он наркоманом был конченым. Сейчас познакомился с девочкой, она баптистка, не пьет, не курит. Идеальный мальчик стал. Большое вам спасибо, что меня выслушали.
Елена, спасибо.
Просто у меня такой вопрос. Неужели вот у них сильнее вера, чем у нас? Мне кажется, нас же больше, чем баптистов. Нас же больше. Почему мы не можем с молодежью вот так, как вот они? Ну, ой,
спасибо за вопрос.
Спасибо, Елена. Спасибо большое.
Ну, как на это ответить? Что тут в чем вопрос? Скорее в том, а кто является православным? Вот это граница церкви. Ведь наше богословие говорит, что граница церкви не таинство крещения. Мы часто действительно людей всех крещенных православие и соотносим с верующими людьми. А все-таки границы церкви – это таинство причастия. Вот кто причащается телом и кровью Христа, тот и входит в церковь и является частью церкви. И вот те люди, которые живут, ну, можно сказать, активной христианской православной жизнью, конечно же, они тоже ведут напряженную духовную жизнь, и вот эти пороки им не свойственны. Но поскольку много людей крещенных, то мы вот и считаем, то вот это настоящая такая соль и зерно христианское, да, православное, оно вот как бы порой, когда человек смотрит, оно как-то и не видно его. Да, и вот видно массы людей, которые, скажем, приходят на Пасху, освящают куличи, яйца и так далее. И да, вот эти люди, они могут странно относиться к винопитию, вот, и к жизни такой христианской, да, но при этом могут называть себя православными. А вот таких, которые были бы не глубоко введены в религию и называли бы себя адвентистами седьмого дня, таких нету. Ну, нету просто людей, которые так, не знаю, там раз в год заходили в адвентистскую церковь и говорили бы, мы вот адвентисты седьмого дня, там, да. Там уж такие, если люди так себя называют, значит, они глубоко вошедшие вот в эту такую религиозную структуру. И вот если сравнить их благочестие и наше, именно людей выцерковленных глубоко, то, мне кажется, оно близко. Ну, вот. У нас есть, конечно, особенности. Естественно, вот те самые церкви, они все-таки ну, такие оригинальные. Даже это не церкви, это такие ответвления от христианства. Их можно назвать такие христианские секты. Они не тоталитарные, вот те, что были названы. Есть, конечно, совсем странные, там, например, какие-нибудь неохаризматики. А вот такие особые люди. Но не будем об этом, сегодня у нас другая тема для разговора. Мы сегодня говорим о вот такой трудной проблеме. Ну и что хотелось бы отметить, что, слава богу, вот церковь на сегодня все-таки она отвечает на этот вопрос. И есть у нас в церкви целая такая, ну, можем уже говорить о структуре помощи людям зависимым. Как в нашей епархии, и, слава богу, на этой передаче время от времени появляются священники, которые рассказывают об этой работе и представляют вот те церковные инициативы, которые помогают людям. Ну и на общецерковном уровне у нас там несколько десятков реабилитационных центров, где-то есть более, так сказать, оживленная жизнь в этом направлении. В нашей епархии и в нашей митрополии, вот, в общем-то, можем говорить без лишней скромности, что это пример для всей Русской Православной Церкви. Так уж сложилось исторически, что многие инициативы именно здесь отрабатывались, и они вот потом являлись и примером для подражания. А в нашем координационном центре Санкт-Петербургской епархии мы ведем свою работу вот в направлении создания амбулаторной реабилитации. И у нас есть уже, по сути, такой мощный реабилитационный центр в Александро-Невской лавре. Проходят занятия двух групп одновременно. Вот занимается одна группа днем, группы до 10 человек. Мы пробовали больше, но больше тяжело. Уже работа не та. Нет той индивидуальности, нет той тщательности, вот, обращенности к человеку. Это наш принцип такой, да, вот в нашей работе. Это такое сугубое внимание к тому человеку, который к нам приходит. Почему? Потому что амбулаторная работа, значит, человек не живет вместе с нами, да, он не в закрытом реабилитационном центре, он приходит домой и ночует дома, да, живет дома, а к нам приходит заниматься. Наша программа 3 месяца занятия и 7 дней в неделю. Вот. И в этом формате нам приходится особо обращать внимание на человека. Почему? Потому что наша задача, чтобы человек к нам пришел. Он от нас уходит каждый день, и наша задача, чтобы он вернулся. И вот в результате этого мы невольно, и вольно, конечно, мы и хотим этого, но тут у нас и такие условия, что нам приходится так работать, чтобы человеку было важно, интересно и с нами работать, да, то, что происходит у нас на реабилитации, и чтобы для него это было ценно, чтобы ему хотелось возвращаться, чтобы вот та атмосфера, да, мы говорим о том, что вот мы создаем духовно-терапевтическую среду, в которой формируются вот навыки трезвости, да, чтобы это человека притягивало к себе. Вот. И что бы хотелось сказать сегодня, что мы создаем немного другой формат. Мы открываем амбулаторный центр на другой площадке. У нас есть такое место, как улица Крупской, дом 5. Ну, название этой улицы так Крупской, но тем не менее там было историческое здание, которое основал еще Иоанн Кронштадтский, был дом трудолюбия, и там был большой храм в честь Успения Божией Матери. И сейчас идет восстановительные работы. Часть этого здания уже отдана епархии, отделу по благотворительности. И вот в этом здании есть те территории, которые нашему координационному центру тоже отданы. И на этих территориях мы открываем новый проект. И мы выиграли президентский грант. Вот. И это для нас очень важно. Такая новая веха. Этот проект открытия вот реабилитационного центра с таким условием, что ребята смогут там и уже жить. Там в этом же доме есть социальная гостиница в сотрудничестве отдела по благотворительности нашей епархии и такой организации, как «Линия жизни». И там на сегодня находится вот только в этой социальной гостинице, например, 50 человек. В хороших условиях живет, в очень приличных условиях. Например, все знают в Петербурге организацию «Ночлежка».
Да.
Вот в «Ночлежке» 50 человек. И об этом знают все, и даже не только в Петербурге, не только в России, но и даже за рубежом об этой организации. Что значит такой хороший пиар? Да? А, например, линия жизни у них на балансе. То есть они помогают одновременно людям, ночуют у них порядка 1200 человек каждый день. И об этой организации практически никто не знает. И вот есть эта организация, она сотрудничает с нашим отделом как раз вот... В этой социальной гостинице есть возможность и проживать нашим реабилитантам. Поэтому мы можем принимать и иногородних теперь. Для нас это очень важно, потому что часто, вот для нас это было самих так, проблемы. Люди к нам обращаются за помощью, а, к сожалению, иногородним вот не можем помочь. Но там есть свои условия, то есть там... Вся помощь оказывается бесплатно, да, но вот проживание, там не просто люди живут, они там и работают. Да, это все-таки такое, как продолжение, собственно говоря, вот такого благословения Иоанна Кронштадтского, там как-то и работный дом.
Дом трудолюбия.
Да, дом трудолюбия. Они не совсем там работают, они выезжают на работу, но тем не менее. И, ну, зато они там трехразовое питание, там и хорошие условия, очень прилично.
Да, вот. Это...
И реабилитация. Вечером вот реабилитационная программа. Поэтому... Вот мы сейчас буквально с марта, с 1 марта уже начинаем этот проект, и сейчас будем наращивать обороты, и думаю, что очень интересно получится.
Всего 5 дней уже вы работаете, получается, но за эти 5 дней уже очень, наверное, много сделано. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, отец Максим, меня зовут Игорь, я из Москвы. Вот у меня такой к вам вопрос. Действительно, при алкогольной и наркотической зависимости первое, что страдает в человеке, его духовность. Но многие считают, что нормальный человек не может встать на такой путь. Так как уловить момент, когда близкий человек уже не может остановиться от грехопадения? Что делать родственникам?
Игорь, очень хороший вопрос. Спасибо вам за него.
Ну, здесь вопрос сразу вот Игорь, наш постоянный зритель. Игорь, здравствуйте, приветствую вас. Вот такую тему нормальности затронул Игорь. Ну, на мой взгляд, нормальных людей нет. Или все нормальные, и в том числе и алкоголики, наркоманы тоже нормальные. Или все ненормальные, все со своими какими-то особенностями. Вот такой четкой нормы нету и в психологии, и в духовном мире. Очень тоже интересно, например, сравнить норму в психологии и норму в христианстве. Это разные нормы будут, например. Да? Вот. Такого идеального человека... Нормальный человек для христианина – это Христос. Ну, кто вот войдет в эту норму, да, в это совершенство? Поэтому, конечно, у каждого человека есть свой изъян какой-то. Поэтому в этом смысле мы все под угрозой. Все эти люди, мы все люди, и мы все под угрозой зарождения и преобладания в нас тех или иных страстей. Каждый человек до конца, вот до смертного одра буквально, он подвержен вот нападкам каких-то страстей. Это могут быть страсти, вот те, о которых мы сейчас говорим, но это есть и другие страсти, к сожалению. И они не менее тяжелые, вот они, может быть, менее явственные, потому что не так вот ярко они выявлены, и вот не так ярко, может, человек разрушается, хотя тоже очень бывает мощные, там, может, они там, скажем так, социально... в нашем сегодняшнем обществе приемлемы, да, как бы, но, тем не менее, тоже бывают очень тяжелыми. Поэтому каждый человек, конечно, находится в опасности. И каждый человек, вот тоже мы уже сегодня с вами немного об этом говорили, о том, что как трудно нам одновременно быть и в трезвении своей души, в смысле того, что надо себя смотреть, видеть себя, осознавать трезвенно, что со мной происходит. Это очень трудно.
Очень.
Чтобы не попасть или в одну, или в другую сторону. Потому что чрезмерное там обвинение себя в грехе, оно тоже нам идет не на пользу, и часто, наоборот, человек через это впадает в уныние и в следующий грех, да, и может очень глубоко уйти в уныние, да. А нам надо вот трезвенно, в то же время не впадать вот в такое, в какую-то поверхностность, такую легковесность, да, по отношению к себе, вот к своим внутренним изменениям. Но в то же время, знаете, мне хотелось бы такой вот, как бы, некоторый акцент, когда мы говорим о духовной жизни, перемещать не только обращать на грех, сколько на Господа. Вот все-таки не так дело в грехе. Грех – это следствие. А все дело в нашем отношении со Христом. Вот насколько мы обращены к Богу, насколько наша жизнь наполнена Богом и устремленностью к Богу. В конечном итоге, вот как мы верим во Христа, такова наша и жизнь. Вот это, на мой взгляд, совершенно вот соединено, неразрывно. Вот как человек к Богу относится, такова у него и жизнь. Вот если для него Бог, как там, такой пример я время провожу, как чемпионат мира по теннису. Вот есть чемпионат мира по теннису. Прекрасная зеленая лужайка, молодые люди прыгают. Ну вот. И ведь мы с вами не просим чемпионата мира по теннису.
Нет.
А он идет круглый год. Да. И вот как-то там что-то происходит. Мы даже не знаем, что там происходит. Какие-то имена слышим как-то там. Вот. Так порой человек и относится к Богу. Есть Бог. Это здорово. Есть какие-то христиане, и они ходят в церковь. И так здорово, что они есть, в принципе, тоже это красиво. И пусть они там будут. А моя жизнь, она вот как и наша жизнь к чемпионату по теннису, никакого отношения не имеет. Так порой и человек, к сожалению, выстроил свою жизнь, что для него Бог вот так же далек, и церковь так же далека. Вот, вот есть где-то это, есть и хорошо. Может, некоторые враги тенниса могут быть и такими, но чаще всего все-таки основное количество живут какой-то совсем другой жизнью. Жизнью, вот, наполненной какими-то своими проблемами, трудностями, может быть, и страстями и так далее. Но вот все это часто даже и страсти тоже такие какие-то, ну вот, понимаете, там какой-нибудь такой маньяк, там, желающий стать властелином мира. Но, к сожалению, и страсти тоже такие не очень большие.
Да.
Хотя разрушение, конечно, человеческой природы порой вот, может быть очень страшным, да, и печальным. И вот мой призыв обращаться к Богу. Как бы мы ни были далеки от Бога, в любой момент мы можем повернуться ко Христу, и я верую, что Господь нам протянет руку. Господь нас любит, и Он нас ждет, и Он ждет от нас этого движения. Как раз-таки вот в посту это то движение, которое мы должны сделать, да? Тот рывок, который вот сейчас есть эта возможность нам сделать.
Я, наверное, вот, может быть, неправильно скажу, но здесь все-таки во время поста с нами должно произойти... Ну, мы говорим там метаноя, мы говорим... Но мне кажется, что это какое-то преображение должно произойти. Вот мне поэтому-то и нравится название вашей программы, которая называется «Фавор», то есть вот именно преображение, это, конечно, такое особенное. Так вот, почему ваша программа называется именно так, «Преображение», «Фавор»?
Ну, и программа, и благотворительная организация «Фавор». Конечно же, «Фавор» – это гора преображения, да, это то место, где Господь преобразился, и Он явил славу вот человеческой природы, да, явился в своей славе. И нам, конечно, хочется, чтобы вот в нашем «Фаворе», да, в этой организации люди бы тоже бы преображались. И мы надеемся, что это происходит. Это действительно происходит, и вот многие, ну как, сколько лет? Он там порядка уже 23 лет я занимаюсь помощью зависимым людям. И знаете, как отрадно видеть вот это преображение. И это, вот, наверное, самое отрадное, что вот в этом служении есть. Это видеть, когда человек вот из такого состояния, ну, такой разрушенности и, ну, как бы и униженности грехом. Ведь сатана нас еще и мучает, он нас унижает, он хочет нам погибели. И он мне порой кажется, что сатана сознательно унижает человека, да, вот каждого по отдельности. он находит ту страсть, ту лазейку, как пробраться в его душу, и дальше владеет этой душой, и дальше начинает издеваться над этим человеком. И вот с такого страшного состояния униженности и издевательств сатаны вдруг человек обретает Христа и преображается его жизнь и мир вокруг. И это настолько всегда, вот я могу сказать, красиво. Вот это преображение человека, личности человека, да, мы. А мы здесь только вот как, ну, как рядом стоим. Потому что, конечно, кто мы? Мы создали этот инструмент, программу, да, и вот те вот революционные центры, да, там вот одну группу, вторую, мы сейчас на Крупской 5 открываем. Но это вот те инструменты, и мы пытаемся вот эти условия создать, но а дальше происходит, на мой взгляд, чудо. Потому что, да, есть, конечно, какие-то там психологические моменты, там и целая программа прописанная, там продуманная и так далее. Но вот это чудо возрождения человека, преображения, оно не может совершаться без божественной силы, без божественного участия. И когда это происходит, и ты рядом стоишь, вот прямо удивительно и радостно. И... Но бывает и, конечно, что не все. Да? И мы говорим, что бывает и все-таки вот это... Ну, ведь мы вот сейчас с вами тоже так. Давайте я такую, знаете, внесу печальную такую картинку все-таки. А что это за, собственно говоря, вот мы говорим грех, грех. А как это проявляется в жизни этих зависимых людей? Вот как это просто, да? Вот, например, недавно одна вот наша участница нашей программы, да, вот она так поделилась о своей жизни, что ее избивала тетя. Вот что значит грех? Вот это люди живут же порой очень страшной жизнью. И даже хотела ее убить, утопить. И папа их с мамой избивал, и пил, естественно. Да. И вот это грех. Это не просто какие-то мы так это сторонне рассуждаем. И действительно, люди вот из этого мира приходят. Из мира какой-то вот страшной порой, какой-то, на мой взгляд, бесчеловечной жизни. И начинается, слава богу, другая жизнь.
Вот об этом мы сейчас опять поговорим, потому что очень серьезную тему вы затронули. У нас есть телефонный звонок, давайте примем. Добрый вечер, в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Здравствуйте, добрый вечер. Я хотела бы спросить... вот я уже обращалась в этот центр.
Ну, мы слушаем вас.
Говорите, говорите.
Да, да, здравствуйте. Я хотела бы спросить. Вот я обращалась уже в этот центр, я из Петербурга, Наталья, вот в Александро-Невской лавре. Но я как-то не нашла для себя там утешения, честно признаться. Там коллективные занятия, а я хотела бы у вас спросить. Могу ли я где-то встретиться вот индивидуально поговорить со священником, и плюс, ну, чтобы был психолог, потому что вот мы созависимые как бы родители, и нам очень тяжело. Сын никак не хочет обращаться за помощью, и я не знаю, что нам делать. Вот лично нам, мы уже измучились. Вот. И хотелось бы поговорить индивидуально с таким батюшкой, ну, предположим, как отец Григорий в Юках, но это для нас очень далеко, а вот поближе в Петербурге бы. Спасибо.
Наталья, спасибо.
Ну, Наталья, храни вас Господь. Ну, вы можете ко мне прийти на службу, и обязательно я бываю, естественно, в воскресный день, а, ну, другие дни есть череда. Вот в воскресенье у меня точно в храме найдете, Конюшенная площадь, дом 1. Ну, из таких батюшек тоже, наших таких сотрудников, отец Георгий Пименов, это храм Воскресения Христова Варшавского вокзала. Но я могу вам еще вот несколько священников назвать, там, например, отец Валерий Швецов, удивительный священник, к нему тоже можно обратиться. Отец Игорь Илюшин, тоже вот наш батюшка.
Ну, сразу, отец Валерий Швецов – это храм Иоанна Милостивого. Как там адрес? Ну, это храм Иоанна Милостивого. Он на...
Я тоже не помню точно.
На юго-западе он
на
находится.
Юго-западе, на юго-западе, да. Отец Игорь Илюшин – это священник, который служит в храме Державной иконы Божьей Матери. Это вот на Гражданке, в ту сторону. Ну, а так вот... Ну, опять-таки, придите к отцу Георгию, еще раз Пименову, да, храм Воскресения Христова Варшавского зала, ко мне. И поговорим, да, храм, по крайней мере, если вдруг вы придете на службу, не будет времени прямо вот тут поговорить. Назначим время, когда сможем встретиться, обсудить вот как-то. И попробовать помочь. Потому что, конечно, ведь часто же приходят люди... Но вот с такой бедой, в которой ну, невозможно сразу помочь. Ну вот да, действительно, бывает, и это часто, что там зависимые родственники не хотят меняться, да, они не хотят. Да это вообще беда. И столько вот сегодня один мужчина тоже обращается, вот девочка там в другом городе, там, насколько я понимаю, ей 15 лет, у нее уже 3 раза она уже была в реанимации, употребляет наркотики. Понимаете, ну вот. Это как вот тут помочь-то? Вот тут ты не поможешь быстро. Вот нету таких каких-то волшебных слов, там, волшебных программ нету. К сожалению, это все труд, это молитва. Иногда бывает и неудачи. Тоже, это, тоже мы это знаем. И порой люди уходят, наши зависимые, да, там, и продолжают деградировать, продолжают разрушаться.
Но самое главное, что здесь невозможно сделать это никаким образом насильно. То есть получается, что человек, который обращается за помощью, он должен первый шаг сделать сам?
Ну, есть разные, конечно, тут мнения. Есть мнение, что иногда можно вот человека там заставлять первый период. Но это очень сложно. Тут мы вот в таком получаемся такая вилка, потому что бывает человек в таком состоянии, что он не может остановиться толком, да, и не может разумно рассуждать, естественно. Но а в то же время мы четко понимаем, что насилие в реабилитации – это, конечно, страшное явление. И порой вот есть те программы реабилитационные, там некоторых таких полукоммерческие, полусектантские. Вот люди от отчаяния к этим программам обращаются, и там вот буквально те неправомочные, да, нарушающие закон товарищи, они выезжают куда-нибудь, забирают зависимого, и вот пытаются его там как-то вытрезвлять. Вот. Но вот, на мой взгляд, там часто это действительно такое грубое насилие над человеком, и оно... вызывает и протест, и когда я человека заставляю, то тут нету речи о независимости. Наша задача, чтобы человек зависимый стал независимый. Но когда вот этот зависимый он был там раб греха, а тут мы его как бы заставляем стать хорошим и добрым, но насильно, да, то он, получается, тоже впадает вот в такую зависимость уже от нас там, или там, еще от каких-то людей значимых, да, что неверно. Тут надо, чтобы человек сам переоценил свою жизнь. Да, вот произошло бы переосмысление своего бытия. Вот что происходит на нашей программе как раз-таки? Человек через определенные вот там, так сказать, занятия, он начинает знакомиться с собой, видеть себя, да, познает свои чувства, да, начинает разбираться в своих чувствах, начинает чувствовать свой мир и осознавать свои реакции, да, там, свои желания. И постепенно мы человеку даем также инструменты. Это не какие-то такие волшебные там, какое-нибудь тайное учение. Нет, все очень просто и понятно. Но вот постепенно даем инструменты для управления своей жизнью. Вот чтобы человек еще научился управлять своей жизнью. И некоторые люди как раз-таки вот то, что мы даем, они берут, и, слава Богу, у них получается. Еще раз подчеркну, конечно же, чудом Божиим. Но вот все-таки без благодати, конечно же, на мой взгляд, все эти реабилитационные программы, они несколько носят уже другой характер. И в этом смысле вот в нашей работе мы соединяем такой профессионализм и, конечно, церковную жизнь. Помогаем людям войти в церковь, но тоже без насилия. У нас есть обязательные моменты. Например, обязательный момент молитвы перед началом. Да? Такая у нас молитва, такое молитвенное правило. Оно только небольшое, но тем не менее, это не просто «Отче наш». Вот молитвенное правило определенное перед началом занятий. Если человек неверующий, он может просто постоять. Ты стоишь вместе со всеми и не молишься, поскольку ты неверующий. Но постоять надо. То же самое воскресный день надо быть на литургии. Вот эти 3 месяца, пока ты ходишь к нам на занятия, надо ходить в храм. Там, где я служу, мы тоже вот такой некоторый момент такой обязательный. Но ты, если не веришь в Бога, ты просто приходишь и стоишь. То есть мы не можем тебя заставить уже участвовать в таинствах, там, причащаться, исповедоваться. Нет, но ходить надо. Это дисциплинарный момент. Если ты не ходишь, другие люди тоже не ходят. Да? Это как занятие в этот день, воскресный день. Да, вот такое занятие, посещение, богослужение, литургии. Вот в этом смысле такое некоторое усиление даем. А так, конечно, наша программа – это вот на, опять-таки, осознанность веры. Вот мы желаем и стремимся, пытаемся выстраивать так нашу программу, чтобы люди осознанно поверили во Христа. Не изображали веру, потому что порой часто, когда мы, так сказать, усиленно внедряем веру вот среди зависимых, зависимый человек очень же легко меняется и подделывается. Мы хотим, чтобы он начал как бы думать по-православному. Он начинает говорить терминами, да? Там не просто я напился, у меня посетило искушение.
Да-да-да.
Бес меня искусил там, или еще что-то. Да? И он даже может какие-то показные вещи творить. Да? И даже может и думать порой что-то, как будто православный, но в то же время еще... Творить-то безобразие полное. У нас было одно исследование, и в одной группе, на одной вот программе православной исследовали. И вот там ребята, они, с одной стороны, их сознание уже было. То есть они знали катехизис, они знали уже там порой символ веры. И более того, они даже в каком-то смысле и приняли веру. Ну, вот так, с одной стороны. А с другой стороны, их жизнь, и там проводились тесты, да, ну, вот, а их жизнь, поступки оставались прежними. И это получалась какая-то такая шизофрения. Вот вроде бы человек и как бы уже и готов верить, а в то же время вот жизнь еще осталась такая же. Вот наша задача, чтобы эти процессы шли вместе, да, и есть, знаете, такая же история, она как притча, но она реальная, что вот некоторые там, даже, по-моему, русские исследователи, вот где-то там в горах, в Гималаях, и местные аборигены были носильщиками, вот они несли там какие-то пожитки, в эти горы такая экспедиция. И вдруг эти местные люди говорят, мы дальше не пойдем. А белый человек, ну как так? Давайте мы плату увеличим. Как это все. Вот. Но те не соглашаются. Он, а почему? Он говорит, вот там дальше наша языческая святыня. Ну вот, и наши ноги обгоняют наши души. Мы не готовы встретиться с этой святыней. Вот, конечно, хорошо вот в нашей работе, чтобы это было так, да, чтобы вот ноги и души шли бы одновременно. Но ну, надо, чтобы шли, да, вот тоже да, такая это, задача.
Это интересно. Кстати, вот по поводу того, чтобы присутствовать на богослужении, хотел привести такой пример из нашего комсомольского детства. Ведь интересно, но была такая... комсомольская обязанность ходить на службу и смотреть, кто из комсомольцев ходит на литургию. И интересно, но эти комсомольцы через 10 примерно литургий сами становились, уже приходили в храм не по зову комсомольского сердца, но по сердцу уже почти христианского. И тогда начальство комсомольское так распорядилось, чтобы комсомолец приходил на литургию не больше 2 раз. Потому что через 2 раза уже это уже становилось опасным. Это интереснейшее наблюдение, но ведь это же правда ведь оказалось, ведь и правда. И поэтому даже просто присутствие вот вроде бы как неверующих людей тоже ведь может во многом помочь человеку что-то вдруг какое-то Божье присутствие получить.
Ну, в этом смысле мы, конечно, надеемся на это, но и все-таки к нам люди обращаются, они понимают, куда обращаются. Мы церковная организация в Александро-Невской лавре, да, вот сейчас будем на Крупской 5, это тоже церковный центр такой. Там не только вот наш координационный центр, но вот и социальные гостиницы, и координационные центры, работающие и с бездомными, и с инвалидами, вот там постепенно...
Такая Но самое жизнь. Главное, что там будет храм.
Да, да, вот мы надеемся, сейчас нижний храм уже расчищен, но тоже на все нужны деньги. Храм-то был большой, был 2-этажный храм. К сожалению, 2-й верхний храм разделен на этажи.
Да, и купола были снесены.
Да, куполов нету, перестроено. Вот мы будем располагаться уже над храмом, надстроенный четвертый этаж. Как там это будет, какая-нибудь реконструкция не будет, неизвестно. Вот. И, в общем-то, есть надежда вот на какие-то такие очень добрые результаты. Но и вообще я бы тоже хотел бы, знаете, обратиться вот к нашим телезрителям, не унывать. Не унывать, потому что порой нам кажется, что вот, ну, такая сложная ситуация, что выхода нет. На самом деле Господь рядом с нами всегда. И все равно вот я верю, что Господь нас не оставляет. Не оставляет. И, ну, вот, и в своей личной жизни, когда вот у меня бывали какие-то тяжелые моменты, но вот по апостолу Павлу за все благодарить мне, конечно, не хватает сил. Но вот терпеть... Вот терпеть, да, как-то терпишь и ждешь, когда вот изменится там, как, ну, как это, как ненастье, как погода. Но и веришь, что Господь все равно тебя любит, он рядом. Вот сейчас-то вот так вот тяжело, надо потерпеть.
У нас не очень много времени остается, но я бы хотел какие-то очень конкретные вещи спросить. Ну, во-первых, побеседовать с вами можно в храме Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади. Поговорить можно с отцом Пименом, с отцом Георгием Пименовым в храме Воскресения.
Для того, чтобы попасть к нам на реабилитацию, в нашу программу, надо позвонить нам по телефону. Этот телефон был, надеюсь, вот, да. Шел бегущей строкой, и в то же время там, может, даже и сайт был написан. Адрес сайта нашей favor78.ru. 78 – это вот номер нашего региона. favor78.ru, и вы попадаете на наш сайт. Вот. И, соответственно, наш телефон 8-911-170-54-04. Еще раз назову этот номер. 8-911-170-54-04, там наш специалист, надо только звонить не ночью, пожалуйста, братья и сестры, а вот в рабочее время. И мы чем сможем, поможем, да, вот звоните, будем стараться и надеяться, и прикладывать усилия.
Еще один вопрос. Пост – это, в общем, наверное, самое главное время, в котором мы должны найти время, то есть мы должны во время поста найти время для того, чтобы исповедаться не просто за 40 секунд, а чтобы, мы, ну, часто говорим, генеральная исповедь. И вот в этом случае, насколько вот в этой такой исповеди своей мы должны уделять внимание даже тому, что вот если я не считаю, что я алкоголик, ну, я время от времени пью, но возможность этого, как бы сказать, об этой опасности необходимо особенно внимательно говорить себе и священнику.
Ну, здесь я все-таки за трезвенное отношение к себе, и не надо надумывать. Вот очень есть, уже, наверное, некогда, да, но есть на самом деле какие-то такие определенные маркеры, по которым можно определить, что человек зависим. Ну, вот, в том числе и в алкоголизме уже можно.
Какие?
Ну, это потеря контроля над количеством, да, когда человек не может остановиться и не может выпить маленькую дозу. И потеря контроля над ситуацией, когда человек, например, завтра важная встреча, он сегодня напивается и уже не может прийти на встречу. И увеличение количества выпиваемого, да, употребляемого. Вот меняется толерантность, и меняется она порой там, чуть не в 10 раз, ну или в 5 раз. Да, вот, чтобы человеку опьянеть, сначала надо маленькую дозу алкоголя, там, скажем, там 100 грамм, а потом уже литр, полтора литра. И порой некоторые гордятся, что вот как они могут много выпить. На самом деле это уже такая признак второй стадии алкоголизма. Уже даже не первой, а второй стадии. И вот все вот эти моменты, там тоже, когда люди опохмеляются, да, вот есть такое простонародье выражение, да, такой...
Это все уже маркер.
Да, работают со своим, так сказать, абстинентным синдромом. Вот, да, это такие маркеры, но я бы сказал, что вы верно заметили, конечно, любое употребление алкоголя – это опасность.
И об этом надо задумываться сразу.
Надо об этом знать, что это Это не пушистый зверек какой-то, приятной компании, хороший.
Это лев рыкающий.
Да, да, лев рыкающий, да, тут есть опасность, есть опасность.
Спасибо большое, дорогой отец Максим. Благословите наших телезрителей.
Храни Господь.
В нашей передаче принимал участие протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Санкт-Петербургской епархии. Спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче, за ваши вопросы. Не оставляйте нас без ваших молитв, без вашего милосердия. И оставайтесь с нами на Первом православном. Всего вам доброго. До свидания.